Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Одним из главных действующих лиц этой войны стали дроны, беспилотные летательные аппараты. Недорогие, малозаметные, они ежедневно бомбят украинские города, но долетают и до Москвы, долетают и до Кремля, до Новой Москвы. Мы все помним недавние удары по Рублевке и по Ленинскому проспекту. Как дроны меняют лицо современной войны и наше представление о пространстве, безопасности и этике войны? Говорим в нашем сегодняшнем эфире и в сюжете Антона Сергеенко.
В нынешней войне активно применяются дроны. Их использование уже никого не удивляет. Россия бомбит украинские города с помощью иранских шахедов. Украинские беспилотники долетели даже до Кремля. И практически каждую неделю можно слышать об очередном дроне уже на территории России. В Москве и вокруг столицы расположили ЗРПК «Панцирь», которые, как показывает практика, не смогли предотвратить несколько прилетов по городу. В начале войны себя зарекомендовали «Байрактары», которые сейчас используют больше как разведывательный аппарат. Шансы на сбитие российскими ПВО достаточно высоки, а цена такого беспилотника около 9 миллионов долларов. Малогабаритные украинские в десятки раз дешевле, но пока не хватает производственных мощностей. Для разведки также используются коммерческие дроны, такие как, например, DJI. Иногда на них ставится система сброса гранат и мин. Но, по словам экспертов, задачи у дронов в первую очередь разведывательные. Украинское военное руководство намекало о создании и разработке своего дрона, который способен преодолеть свыше 1000 километров. Также в войне принимают участие и чуть ли не самодельные летающие аппараты или сильно модифицированные. Как изменилась война с приходом беспилотников, какие системы способны противостоять дронам и какие модели используются на фронте?
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а мы обращаемся к нашим сегодняшним гостям. Это военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый день.
Здравствуйте.
И Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, советник Верховной Рады по национальной безопасности. Добрый день, Иван.
Да, здравствуйте.
Юрий, вам, наверное, первый вопрос. Собственно, с этими ударами по Москве. Что это было, вот, на ваш взгляд? Это была какая-то партизанская деятельность или действительно долетели украинские дроны? И какой они нанесли, так скажем, психологический ущерб, по-вашему?
На мой взгляд, трудно предположить, что это были партизанские дроны, потому что то, что мы видели, те обломки, которые показывали российские средства массовой информации и прочее, это все-таки достаточно объемные, так сказать, устройства. И учитывая тот режим безопасности, тот режим политического контроля, который существует в России, проникновение агентуры ФСБ и прочих правоохранительных, если можно их назвать правоохранительными, потому что право в России, в общем, не существует.
Правонарушительными, да.
Ну да, структурами и ведомствами. Мне довольно трудно предположить, что существует достаточно мощное подполье, способное вот организовать, запускать, как-то обслуживать эти беспилотные летательные аппараты. Ну, конечно, исключать этого полностью невозможно. Может быть, действительно, где-нибудь в каких-то закрытых, в каких-нибудь затерянных подмосковных лесах, местах такое может быть. Но, в принципе, на мой взгляд, это маловероятно. Тем более, что уже в приграничных к Украине областях действительно действуют достаточно массовые атаки беспилотными летательными аппаратами разных типов и назначений. Но то, что беспилотный летательный аппарат может долететь от границы с Украиной до Москвы, в этом ничего удивительного нет. В общем, даже очень простенькие такие дроны, типа вот этих иранских шахедов, 131-136, они летают достаточно далеко. Так что все-таки скорее это нечто исходящее из Украины. Возможно, это действие каких-то проукраинских формирований типа российского, русского, прошу прощения, добровольческого корпуса, Легиона Свободной России и так далее. В общем, пока сказать очень трудно, но все же мне представляется, что это не нечто такое, что...
Ну да, не самостоятельное, да. Понятно. Ну, вот. Иван, вот вы, наверное, сами понимаете, что удар по Москве – довольно существенная вещь, потому что Путин всячески старается огородить Москву. Война идет где-то там, это далекая какая полуколониальная операция. Москва живет и радуется жизни, как прежде, решает, как называть новые линии метро. А тут, собственно, удар по столице. Что это будет и в дальнейшем повторяться? Вот как вы, как украинский эксперт, на это смотрите?
У вас не было сомнений на эту тему? 100%. Еще раз, мы не знаем, кто это сделал, потому что украинская власть на себя это не взяла официально, не признала, поэтому мы исходим с предположения, что это какая-то вот неизвестная нам страна, которая это все делает. Ну, на самом-то деле, неважно, кто это делает. Сам факт, что это происходит, не впервые и не во второй раз, это будет и в третий, и в четвертый раз, это будет и... в северной столице Российской Федерации, будьте уверены. То есть это все будет происходить дальше. В чем нюанс вот этому удару по элитному поселку или группе элитных населенных пунктов, да, вот российской столицы? Это была операция направлена не против простых россиян, против элит, против тех жирных котов, которые живут вот в этом регионе. Да? И вот мы увидели по общей реакции вот, в открытом доступе, что большинство россиян как-то отреагировало, ну и черт с ними, ну так по ним, Ну а нам-то что? У нас свои дела, у нас там дети в школу, у нас там грядки, там дача, еще что-то, в деревню едем, нам все равно. А что будет еще интересно, ну вернее, какой момент, там проживает большое количество вот известных, да, элитарных людей, не только московских, но и российских. Вот мы знаем, что там проживает, например, семья Бехолова, министра внутренних дел Украины, Виталия Захарченко, да, проживает, братья Ротенберги проживают, Сергей Суровикин, да, его семья. И вот этот удар, это большой такой имиджевый вот удар, что вот, ну как же, казалось, здесь лучшие из лучших живут в этом населенном пункте, и все равно прилетело. Скорее всего, вот в первый раз это будет воспринято, ну, один разочек, ничего страшного, как бы никто не пострадал. Второй раз точно ничего не будет вот вообще, потому что примут меры. Но когда это произойдет и во второй, и в третий раз, и когда мы увидим, что вот такой ключевой показатель, когда будут выбрасывать предложения на рынке недвижимости в этих населенных пунктах, в элитарных, то это будет означать, что люди, которые там живут, перестали верить своим руководителям, своим правителям, и не верят в дальнейшую свою безопасность, проживая на этом регионе. То есть вера в страну, вера в властную вертикаль будет капитально подорвана именно вот таким вот фактором.
Да, рынок недвижимости, это вы хорошо заметили. Уже, естественно, обвалились цены на рынке недвижимости Белгородской области. А, собственно, тоже падают цены в Курской и Брянской областях, приграничных областях. И, что интересно, обвалились цены на рынок недвижимости в Калининграде. Вот, так что, как бы, вот эти вот уязвимые регионы России, они очень нервно реагируют, и рынок недвижимости – это первый, собственно, показатель этой температуры. Вам еще такой вопрос, Иван. А в принципе, вот глядя на 15-16 месяцев войны, которые у нас уже за спиной, роль дронов растет со временем? Она все становится все более комплексной?
Абсолютно верно. Смотрите, даже сейчас вот американские, например, военные, европейские пытаются перенимать опыт украинцев, украинских военных, как вообще оперировать этими дронами. Ведь раньше дрон что был? Ну, это был коммерческий, да, что-то свадьбы поснимать, дни рождения, вот он летит маленький. Что он может? Да ничего он не может. Да, вот считали, что будущее за большими дронами, такой как Grey Eagle, Barakhtar, вот это вот там 3-4 метра размах крыла, он несет вооружение. Но оказалось, что в такой войне вот у Российской Федерации есть оружие, есть что противопоставить. Этим беспилотникам, к сожалению, практически все наши Байрактары были уничтожены. Один из них, по крайней мере, был своими силами уничтожен, потому что он сбился, ну, потерялся, было потеряно управление. Есть кадры в интернете, он там летел над столицей, его сами, ну, сами же военные наши избили его. Да. Потерялся, потеряшка такой, к сожалению. Есть вот и радиоэлектронная борьба у Российской Федерации. Ну, это нужно признать. Мы же не живем...
Потому что они дорогие. Байрактар, по-моему, 5 миллионов стоит, да?
Да, да, да. То есть это все большое, это все тяжелое. Его видно, его там глушат радиоэлектронной борьбой. Средства противовоздушной обороны сносят. Но теперь пошла эра вот этих маленьких беспилотников. Во-первых, вот эти класса «Мавики», их так называют. Куда можно подвесить маленькие... взрывчатые устройства, взрывные гранаты, да, вот одну, две, три, там, в зависимости от размера, они могут висеть на одной высоте, зависать и сбрасывать непосредственно на там, позиции, на отдельных военнослужащих, точечно уничтожать. То есть это действительно такой ноу-хау, вау, класс, то есть индивидуально. Вот сидит российский оккупант в окопе, к нему прилетает граната, самая обычная. Да? Вот есть, например, российский танк, открытый люк, в него наши военные, скажу, натренировались и уже забрасывают такие трехочковые броски, и вот одна граната, нету танка. Да?
То есть есть оператор дрона, который видит в реальном времени, да, камеру и, соответственно, дает команду на сбрасывание гранаты.
Конечно, да. Есть дроны FPV, да, First Person View, когда да. человек, он одевает шлем, и он просто вот с телесигнал он видит, он просто догоняет цель, которая, например, на скорости убегает, например, какой-то автомобиль, танк, БМП, есть масса таких видео, то есть это тоже ноу-хау. И вот теперь вот пошли уже дроны, скажем так, не кустарного производства, они фабричные, но они не лимитированные, из подручных материалов, легкий пластик, деревянные конструкции, на них навешивается там 15-20 килограмм взрывчатки, и они могут пролетать с использованием двигателя внутреннего сгорания, пролетать там 500-800 километров. Это, еще раз, это не предел. 20 килограмм взрывчатки – это очень-очень серьезно. То есть можно, да, меньше бак, да, меньше пролетает, но больше взрывчатки, да, больше бак, меньше взрывчатки, дольше летит, но меньше урон. И вот это действительно сейчас меняет характер войны.
Да, вот об этом, собственно, и говорим. А, Юрий, а насколько действительно ПВО, классическое ПВО, эффективно против такого рода дронов, и особенно если речь идет о рое дронов? Ведь это же разные совершенно непоставимые величины. Одна противоракета, да, одна ракета ПВО, она стоит сумасшедших денег, и вот такой маленький дрон, как описывает Иван, он вообще практически ничего не стоит.
Ну, сказать, что он ничего не стоит, наверное, это
ну,
было бы
да, не взрывчатка, но все-таки несопоставимо
но
с миллионной ракетой.
Ну, это, несопоставимые
да.
вещи. Ну, если так вспоминается, стрелять из пушки по воробьям, ну, это что-то похожее, какая-то аналогия возникает. Действительно, критерий стоимость-эффективность здесь работает явно совершенно не в пользу классической ПВО. Но, понимаете, все же как-то развивается какими-то любопытными траекториями, и системы ПВО какие-то времен Второй мировой войны, такие зенитные пулеметы, спаренные или там, ну, обычно спаренные они были, или легкие зенитные орудия, которые иногда, по-моему, даже в Украине извлекали из музеев и потом ремонтировали, ну, наверное, делали новые, тут мне трудно сказать. Да, вот это гораздо более эффективное и более подходящее для уничтожения дронов оружие. Но надо сказать, что главная проблема, как я понимаю, применение таких дешевых сравнительно средств, ну, что такое пулемет? Его устанавливают на пикап, называется это мобильная группа. Такие группы действуют в Украине, как я понимаю, довольно эффективно. Проблема заключается в том, чтобы его увидеть. Его, конечно, можно увидеть при помощи бинокля там, или еще чего-то такое. Но это не слишком удачная идея, потому что ну, из бинокля его можно увидеть от эту летающую штуку, ну, там, за 3-4, может быть, за 5 километров. А всюду же вот таких мобильных групп распихать невозможно. Поэтому главная проблема его обнаружить. А если он сделан из материалов, которые не слишком сильно отражают радиоэлектронные волны, то есть на радарах он не заметен или почти не заметен, вот здесь возникает, конечно, проблема с тем, чтобы его изничтожить. Есть, правда, и другие проблемы, связанные с дронами, которые снижают их эффективность. Если, так сказать, отвлекаться от конкретики войны, идущей в Украине и против Украины, значит, есть проблема связи с дронами и управления ими. Либо они летят по заранее заданной программе, такое возможно, сопоставляя то, что камера видит на земле, с той картинкой, которая заложена в памяти их системы управления. Но это не слишком точная система наведения. А вот поддерживать связь с оператором можно на сравнительно небольших расстояниях, в пределах так называемого радиогоризонта. Если говорить о сложных дронах, скажем, того же Репера или Серого Орла, Грей Игл, с ними связь поддерживается через спутник. Но любая связь такого типа, она достаточно тоже уязвима,
да, перехвачивается, да, можно борьбы. Перехватить дрон и, скажем, направить его, посадить его, да, и перенаправить его.
Скажем, просто разорвать связь, и он тогда уже будет лететь туда, куда ему хочется, а не туда, куда хочется оператору.
Да.
А можно и перехватить, но это более сложная задача, перехватить управление и посадить его.
Понятно.
В общем, это не абсолютное оружие.
Не абсолютное. Иван, я хочу здесь к вам обратиться. А вообще вот в гонке дронов, в гонке вооружений, какое сейчас соотношение между Россией и Украиной по количеству и эффективности дронов?
По количеству трудно сказать, но мы видим, что российские военные активно перенимают этот опыт. И вот уже мы видим, большое количество беспилотников приходит на фронт с той стороны, к сожалению, фиксируем. Не знаю, откуда точно, Китай, не будем утверждать, но их очень много. И вот FPV-дроны, и вот эти вот маленькие дроны, которые сбрасывают, и есть много видеоматериалов, как российские беспилотники атакуют наш объект. Вот самые известные вот из российских, вот то, что им постоянно попадается, это Lancet, по-моему, третий, вот такой беспилотник, дрон Камикадзе, X-образной формы, и вот он летит и уничтожает, повреждает, скажем так, много нашей техники. Это нужно признать. Но что самое интересное, я вот акцентирую, что именно повреждать. Уничтоженных не так уж и много, поврежденных – да. И вот наши военные, вот много видео есть, когда они показывают. Вот зараза, прилетел Lancet, ударил, и вот там что-то сжег, какую-то внешнюю обшивку, но внутри все осталось целым. Нужно провести незначительные ремонтные работы, и снова техника будет в строю. То есть это есть, нужно признать. А по количеству, к сожалению, пока вот видим, что прибывает на территорию Российской Федерации, прибывают беспилотники, пользуются ими активно. Наша страна тоже использует активно радиоэлектронную борьбу, давит эти дроны, глушит их, где-то эти дроны воруются, программным путем крадут их. Где-то идут непосредственно боестолкновения дронов прямо в воздухе. Вот есть тоже видеоматериалы, когда российский дрон висит над нашими позициями, сверху на него не сильно приседает украинский, и лопасти путаются, и он падает вниз. То есть это тоже есть.
То есть идет война, и пока что сложно оценить, это такой более-менее паритет по войне дронов в воздухе.
Да, что интересно, что украинская сторона пошла в разработку более там больших беспилотников, меньше, чем Байрактар, но больше, чем вот эти вот Мавики, или так, чем коммерческие. То есть мы в эту сторону идем тоже самостоятельно.
Понятно. Мы продолжим наш разговор с Юрием Федоровым и Иваном Ступаком через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о новом образе войны, который задают дроны. И действительно, война России в Украине выявила совершенно новое воздушное измерение, когда дроны применяются так, как они, наверное, еще не применялись ни в одном крупном боевом столкновении. Мы возвращаемся к нашим экспертам. Напомню, это Юрий Федоров и Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, советник Верховной Рады по национальной безопасности. Я хочу здесь в целом спросить по гонке вооружений, Юрий Федоров. Вообще, сейчас столкновение России и Украины – это битва вооружений разных поколений? Потому что вот глядя на то, какое вооружение получает Украина, да, и глядя на то, как Россия расконсервирует свои старые советские запасы 50-х, 60-х годов, условно говоря, мы видим битву оружия 20-го и 21-го века. Это правильная оценка?
Ну, как тенденция, да. Да, конечно, Украина получает современные вооружения, правда, не в том количестве, в котором нужно и в котором хотелось бы. Ну, я имею в виду танки, немецкие танки, «Леопард» второй модификации, «Леопард-2», некоторые другие, боевые машины пехоты и так далее. Да, это бронетехника. У России такая же, у России обратная проблема, значит, современная бронетехника, артиллерия и так далее, они постепенно выбывают, их заменяют теми вооружениями, которые находились на складах еще со времен Советского Союза. Но это тенденция, потому что и у Украины, тоже значительная, может быть, большая часть вооружения, это оружие советского производства. Ну и, соответственно, возникает целый ряд проблем, связанных с обеспечением, ну, например, с обеспечением боеприпасами соответствующих калибров, если речь идет об артиллерии, реактивных системах залпового огня и так далее. Но как тенденция, да, как тенденция. И я думаю, что вот если судить по некоторым заявлениям, сделанным и госсекретарем Соединенных Штатов, некоторыми другими западными политиками, да, Запад будет предоставлять Украине оружие 21 века. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Может быть, это будут на каком-то этапе, это будут вооружения, собственно, последних лет 20 века. Я имею в виду, скажем, самолеты F-16, о которых постоянно идет речь. Потому что, в общем, это все-таки оружие 20 века.
Да.
Оружие 21 века – это F-35. Но это пока для Украины в перспективе. Да, а российское вооружение будет деградировать. Это тоже необратимая тенденция, хотя Россия получает некоторые при помощи разного рода контрабанды и других серых схем получает микроэлектронику, необходимую для современного оружия. Но, в общем, это все-таки каналы, которые можно перекрыть. И которые, как я думаю, будут перекрыты уже, ну, частично хотя бы, при помощи 11-го пакета санкций против России, которые сейчас обсуждаются в Европейском Союзе, ну и целый ряд других мер. Это уже меры полицейского характера, там, разведывательного характера и так далее. Угу. Все это
понятно.
Ну, и на практике можно перекрыть.
Да. Иван, а вот этот вот технологический разрыв, условно говоря, оружие 20 века, оружие 21 века, он может автоматически транслироваться в победу Украины? Или это просто, так сказать, одна из предпосылок, и на деле факторов гораздо больше? Или вот он будет нарастать, этот технологический разрыв, и в результате все равно оружие 21 века, которое поставляется Украине, оно так или иначе перемолит советскую военную машину?
Световой меч, лазерный пистолет и все.
Да, да, «Звездные войны», да.
Да, хотелось бы, конечно, но постепенно мы получаем такое оружие. Кстати, обратите внимание, мы не получаем даже супер-супер современную, да, вот все то, что мы получаем, это вот разработки времен холодной войны, вот изначально, да, те же танки, те же бронемашины, это все изначально закладывалось 70-80-е годы для противодействия Советскому Союзу. И вот сейчас, вот, по идее, да, эта техника противостоит тому, что показывает Российская Федерация, то, что было произведено или задумано в Советском Союзе. В принципе, один в один. Даже те же «Патриоты» — это разработка там, 90-х годов. Вот правильно коллега сказал, что проект 35-е, ну, нам пока речь вообще не идет. Нам бы просто получить эту авиацию, пусть это даже 90-х годов, но для нас это будет очень здорово. Но чем компенсируется? Компенсируется классной оптикой, например, у танков, у бронемашин. Вот даже сам российский военкор жалуется, что ничего себе, там укропы постоянно вот стараются атаковать нас либо ночью, либо по серику, да, когда серое время суток. Вот еще уже не ночь, но еще и не рассвет, да, вот такое вот, межсезонье условное, когда не понимаю, что происходит, слабо видно, но максимально используется все преимущества современной немецкой, американской оптики, системы тепловидения, тепловизоры, ночного видения, разнообразнейшая оптика. То есть это все помогает. Все очень помогает и очень здорово работает. А Российская Федерация жалуется, что у них этого мало. Кроме того, есть такая же оптика у наших военных, да, там, у снайперов, они могут работать там, и в туман, и зимой, и летом, и в жару, и ночью, и на рассвете, когда угодно. То есть это реально помогает. Кроме того, постепенно помогают те системы вооружения. То есть система, да, сама старая, например, да, самолеты ожидаемые, но ракеты, которые к ним пойдут, и в отношении которых сейчас ведутся переговоры, они все современные. То есть мы не знаем, что мы получим. Воздух-воздух, воздух-земля. Мы хотим получить вот ракеты «Атакамс» с радиусом там, 300 или 500 километров. Вот это все очень-очень-очень технологично. И пока вот по нарастающей такой имеется накопительный эффект, и это реально начинает вот понемногу работать, понемногу включаться. Мы видим уже результаты. Мы видим, вот, например, по карте посмотреть, что уничтожаются крупные склады российские за отметкой 200 километров от линии фронта. То есть мы понимаем, что прилетают туда вот эти вот британские ракеты Storm Shadow, возможно, французские Scalp. Ну, это то же самое, это вот аналог просто на французский манер. Мы видим, как прилетают ракеты в места компактного проживания российских, не просто военных, не просто начальников, а именно спецподразделений. Вот когда там альфовцы остаются где-то на юге Украины, там Бердянск, Мелитополь, Мариуполь, они там проживают отдельно, там Вымпел проживает отдельно, спецподразделения Росгвардии. То есть вот такие вот места, вот, которые нас очень-очень интересуют. Военная разведка, Главное управление Генштаба, где они размещаются. Это тоже очень такие вкусные, смачные места, куда хотелось бы, чтобы прилетало максимально, и вот наши военные как раз над этим работают.
Ну, то есть кумулятивный эффект, как вы говорите, будет, и со временем, по мере, так сказать, хода войны, оружие 21 века, более высокотехнологичное, оно докажет свое превосходство. Это
абсолютно верно, да, абсолютно верно. Но просто пока у Российской Федерации преимущество в количестве танков, количестве боеприпасов, да. То есть постепенно выносятся склады. Один, второй, третий, четвертый, 20-30, да.
Вот в связи с этим, Юрию, вопрос такой, может быть, немножко вразрез. Несмотря на то, что такое количество высокотехнологичного оружия, тем не менее, война, как мы сейчас видим, получилась, в принципе, довольно классической такой, довольно мясной войной. Когда, так сказать, она перешла в окопную стадию, вот сейчас идет украинское контрнаступление, но все равно, так сказать, долгое время была вот эта окопная стадия, видимо, и в дальнейшем будет окопная стадия, и просто, условно говоря, нужно вот это вот обычные солдатские человеческие тела и обычные способы действий там с стрельбой, со снайперами и так далее. То есть это получается, что как бы вот эта вот хай-тековская война из будущего, из американской войны в заливе, она не получается в чистом виде, да?
Да, конечно, вообще произошла довольно интересная вещь по многим показателям. Война в Украине, она скорее похожа на войны 20 века,
да,
а не на те войны, которые, скажем, были в Персидском заливе или в Сербии. Против Сербии была воздушная операция. И для этого есть свое объяснение. Видите, войны конца 20-го, самого конца 20 века, начала 21-го, это были войны, которых вели в соответствии с доктриной Дюэ, воздушной войны. основной удар приходился, основной, значит, первый удар приходился на авиацию, которая достигала массированным применением высокоточного оружия, достигала своих целей, уничтожая авиацию противника. Ну, если вспомнить некую формулу времен Второй мировой войны, на мирно спящие аэродромы, значит, обрушивался удар противника. Ну, о мирно спящих аэродромах тут, конечно, говорить не приходится. Но вот примерно такая схема. Воздушными авиаракетными ударами выбивалась авиация противника против воздушной обороны. И после этого авиация уже доминировала над полем боя. Так было в Первой войне в Персидском заливе, так было и во время Второй войны против Ирака в 2003 году. В общем, то же самое происходило и в Сербии в 1999 году. Но вот получилось иначе. Получилось так, что российская авиация не смогла вывести из строя системы ПВО и в значительной мере уничтожить авиацию вооруженных сил Украины. После этого авиация применялась в достаточно скромных масштабах. Сейчас, конечно, немножко больше применяется по сравнению с тем, что было в начале войны. Но оказалось, что вот здесь соревнование меча и щита, то есть в данном случае систем ПВО и атакующей авиации, в общем, складывалось как бы немного более в пользу все-таки ПВО. А российские ВВС вынуждены были экономить и технику, ну и, что самое главное, экономить экипажи, способные вести современный воздушный бой.
А вот такой вопрос уточнить. Если, предположим, гипотетически НАТО вступает в войну на стороне Украины и используется натовская американская авиация, это что, война закончится за несколько дней? Российская армия будет уничтожена как армия Саддама?
Ну, все зависит от того, каким вооружением и по какой процедуре, какой методике будут нанесены первые удары. Если, ну, например, если будет нанесен массированный удар несколькими сотнями крылатых ракет морского базирования, ну, скажем, из бассейна Средиземного моря по российской армии, которая находится на оккупированной территории Украины, ну, несколько сот высокоточных ударов томагавками современных моделей могут, например, очень сильно сократить боеспособность, боевую эффективность российских войск. Ну, а все зависит, конечно, от того, куда эти удары будут направлены.
Ну, это чисто... Да, потому что вот я вспоминаю те эпизоды столкновения, ну, случайных там, когда, помните, там в Сирии вагнеровцы, их там американцы уничтожили. Вернее, это, по-моему, не в Сирии было, да, а в Африке. Когда там буквально несколько американских вертолетов уничтожают. То есть, если доминирующее превосходство американской воздушной мощи, военной мощи над нынешними существующими российскими технологиями?
Думаю, что да. Вот, скажем, вот такой сценарий: сначала крылатые ракеты из Средиземного моря, затем вступает в действие авиация, ну, базирующаяся, допустим, в данном случае где-нибудь в Польше или в Румынии. После этого, в общем, я считаю, что войну уже Россия вести не сможет.
Мало же можно заканчивать, да, после этого.
Но я бы вот на что еще хотел обратить внимание, возвращаясь к дронам и вообще к современным методам ведения войны. Видите, одна из основных функций дронов может быть даже более важная, чем вот эти гранаты, которые бросают на танки или на БМП. Дроны выступают в качестве одного из элементов системы управления войсками, уже системы 21 века, которая называется иногда, ну, по-английски называется Double Eye for C4R, но это информация, intelligence, компьютер.
Reconnaissance, да-да, там вот это, да, большая аббревиатура. Да, рекогносцировка, информация, коммуникация,
совершенно
компьютеры.
Верно.
Да.
Это, в общем, система управления войсками, включающая в себя космический эшелон, ну, то есть спутники, которые показывают картину, которая происходит на Земле. Это беспилотники, которые дают более точную, более детализированную картину. И это системы управления и связи. То есть все компоненты военной мощи, ну, то есть самолеты, артиллерия, там, пехота и так далее, они действуют как единое целое, подчиняясь, как единый организм, подчиняясь единому центру. И это резко повышает эффективность, ну, по крайней мере, да, в теории повышает эффективность боевых действий.
Да-да-да, вот об этом мы как раз поговорим в завершающей части нашей программы. Все точно, я вспомнил, это называется C-Cube-I. Command, Control, Communication and Intelligence. Да, да, да. Вот это, да. И действительно, дроны, они абсолютно таким образом переформатируют современное поле битвы, превращая его в коммуникационную площадку. Но об этом поговорим в завершающей части нашей программы. Программа «Археология». Говорим сегодня о философии беспилотника, философия дрона. Есть такая книга Грегуара Шамаю, вышедшая пару лет назад на русском языке под названием «Теория дрона». И он говорит о том, как дроны вообще изменяют наше представление о пространстве и времени. «Мы живем в обществе дронов», говорит Грегуар Шамаю. А какие вообще бывают дроны, которые используются на войне? Воздушные, водяные, надводные, подводные, наземные? Об этом в нашем сюжете говорит корреспондент Антон Сергеенко.
Чаще всего на войне используются гражданские беспилотники. Они необходимы для разведки и передачи координат вражеской техники для артиллерии. Это модели DJI с максимальной дальностью в 10 километров. Иногда на такой дрон можно пристроить гранату или мину. В основном это китайские модели, которые справляются с такими задачами и не требуют создания аналогов. У Украины есть и тактические беспилотники собственного производства. Это «Валькирия», «Фурия» и другие, которые, кстати, идут и на экспорт. Это самолетный тип дронов, которые не зависают в воздухе, но дальность полета у них уже 30 километров. Они запускаются с помощью катапульты и более устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Следующий тип – оперативные дроны, например, PD-2, тоже украинского производства, с дальностью полета 200 км. Знаменитые «Байрактары» относятся уже к типу стратегических ВПЛА, которые могут залетать на несколько сотен километров на территорию противника, выполнять как разведывательные, так и ударные миссии. Но для последних чаще используют дроны типа Р-18. Это дрон с автопилотом и боеприпасами. Сюда входит также, например, американский Switchblade, дрон «Камикадзе». Скорость такого дрона около 160 км в час. У Украины есть две модификации этой модели – 300 и 600. Весной шли обсуждения о поставках Украине MQ-9 Reaper с размахом крыльев 20 метров, который может подниматься на высоту до 15 км с дальностью полета почти 2000.
Это был сюжет Антона Сергеенко о типах дронов. Мы возвращаемся к нашим экспертам. Юрий Федоров, Иван Ступак. Иван, вам вопрос. А вот действительно, дроны меняют ли, в принципе, характер войны? Перешли ли мы уже, благодаря дронам, вот в такую вот войну, как четырехмерное коммуникационное пространство?
Нет, к сожалению, еще нет. То есть частично, да, там, присутствие дронов, правильно сказали, в воздухе, на воде, под водой. Скоро будет больше на земле. Основная задача – сберечь жизнь военнослужащего. Потому что железяку можно купить, починить, поменять, украсть в крайнем случае. Человеческую жизнь ты не вернешь, оператора дрона. То есть это вот такая вот война аватаров. Да? Вот ты сидишь, управляешь одним беспилотником, другим. Возможно, даже будет потом и комплекс, когда один оператор сможет управлять одновременно и наземным дроном, и воздушным дроном, то есть и координировать, и бить. То есть это в будущем есть масса развилок выхода, куда можно там дальше направлять развитие дроновой этой войны, да, большой. Возможно, будущие войны будут исключительно состоять из дронов, а люди не будут страдать. Но, тем не менее, как ни крути, все равно необходимо присутствие людей на земле. То есть, да, беспилотники могут сколько угодно друг друга там обстреливать, уничтожать позиции, но потом на эти позиции должны заходить люди. А там есть и минные поля, и там и ловушки какие-то есть, и контрбатарейная борьба. То есть в любом случае человека, я думаю, полностью она не заменит. То есть на какой-то процент, на 90% можно, но все равно что-то остается, где его участие просто необходимо. Даже зайти на вражескую позицию, поставить флаг, да, там, чтобы вот все мы захватили. Я думаю, что беспилотник с этим не справится. С точки зрения подъехать, поставить флаг, окей, вопросов нет. Но тут же необходима медийная картинка, что наш военнослужащий, наш человек поставил флаг. То есть это еще большая-большая работа, но видите, в этом направлении...
Ну да, они, дроны, пока что не отменяют физическое пространство. Действительно, перед Украиной стоит задача деоккупации, и речь о том, да, где будет стоять нога украинского солдата на своей земле, или там будет стоять нога оккупанта. Но, в принципе, пространство становится более прозрачным. Юрий, вот давайте немножко в футурологическом ключе поразмышляем, что пространство, оно становится, во-первых, абсолютно проницаемым, да, потому что уже люди в Москве не могут себя чувствовать в безопасности, в Петербурге, как уже предположил Иван, Саратов, вот этот аэропорт, аэродром стратегической авиации. То есть вся территория России неожиданно оказывается проницаемой и уязвимой. И, во-вторых, по-моему, уже нету элемента, нельзя удивить противника, потому что и со спутниковой, и с дроновой разведкой, да, никакие перемещения войск, никакие подготовки к неожиданному удару не могут уже состояться.
Ну, тут несколько тенденций, потому что первая и самая такая общая тенденция, которая, видимо, уже проявилась, это тенденция к роботизации. Появляется все больше и больше возможностей для того, чтобы вести бой не людьми, а машинами. И вот нападение, да, атака на российские корабли в Черном море при помощи уже надводных дронов или морских дронов, как угодно, это тоже проявление этого. Это один момент. Но это скорее тенденция, которая находится в начале и которая будет развиваться постепенно и не только в данной войне, но и во всех войнах, которые будут вести, ну, по крайней мере, развитые в технологическом отношении государства. Другой момент – это то, о чем вы говорили, это смешение тыла и ну, передовой, если хотите. Да. Потому что действительно, причем здесь опять-таки очень тонкая есть такая деталь. Вы не знаете, откуда этот дрон прилетел, то ли из подмосковного леса, то ли из Украины, то ли откуда-то еще. Вдруг неожиданно на голову обычной, значит, почтенной публики в Москве или в Петербурге, сидящей, допустим, где-нибудь...
На Рублевке, на Рублевке, что вот как раз говорил Иван. Да, да.
На Рублевке,
там,
да,
эти коттеджные поселки, люди на шашлыки вышли, а тут дроны летят.
Ну, если там предположить, что там жарят шашлыки, все-таки это...
Ну, барбекю.
Ну, барбекю, да, барбекю, да. Это уже другое, да. Это название.
Другой разговор, другое. Да.
Другой разговор. Да. А тут падает граната, но неприятно, согласитесь, как-то чувствовать себя уязвимыми. Вот это ощущение уязвимости, оно, естественно, меняет психологическую картину войны, втягивает обычную публику и одновременно номенклатуру, в том числе ее высшие слои, вот в эту круговерть военных действий. И никто не может чувствовать себя в безопасности. Естественно, это будет подталкивать российскую высшую, ну, номенклатуру, элиту, как хотите, к тому, чтобы пересмотреть некоторые политические установки.
Бесспорно. Ну да, в этом смысле дроны понемножку они приближают то будущее, когда действительно проницаемым и уязвимым становится все пространство, и нельзя вести войну где-то там, где-то далеко. Иван, вот немножко опять-таки переходя в сферу футурологии, я иногда с ностальгией вспоминаю те времена, когда в нашей программе, вот, которая сейчас археология, была еще такая программа «Археология. Будущее» футурологическая, и мы часто говорили о новых форматах, об искусственном интеллекте, об автономном оружии, да, роботы-убийцы, вот эти страж-птицы из рассказа Роберта Шекли. Вот что-то из этого реализуется? Нету каких-то наработок применения или продвижения в сторону автономного оружия?
Трудно пока сказать. Возможно, что-то уже есть, где-то оно есть в разработке, но то, что на фронте есть, это беспилотники разных радиусов действия, наземные, водные. Вот, кстати, российский Черноморский флот не даст мне соврать, что множество атак было с использованием именно надводных беспилотников. Понятно, что не все атаки увенчались успехом, но, тем не менее, здесь уже перспективы есть. В будущем, когда будет побольше свободного времени, скажем так, послевоенного, когда будет побольше ресурсов денежных, то, конечно, тогда уже будет больше футурологии, больше совмещения.
Ну, да.
Как я говорил, воздушных, наземных, надводных дронов, корректировка, координация их действий обязательно. Дрон, который один... Например, патрулирует воздух, да, отслеживает ситуацию. Второй атакующий, наземный, надводный тоже атакующий, подводный атакующий. То есть их будет массово, да, они будут массовые. То есть не один, не два, а там больше десяти. И они все будут координироваться, например, одним человеком, да, вот по месту, вот задача, вернее, согласовано все по месту, по времени, по задум, да, там вот такой термин есть, и там кто-то отвлекает внимание, какие-то пустышки дроны есть, какие-то наполненные взрывчаткой, то есть, ну, будущее у дронов очень-очень большое. Я уверен, что сейчас вот эта война, это потом, там лет через 5-6, будет изучаться очень детально в учебниках разных стран, и в Латинской Америке, и в Северной Америке, и в странах Азии, там, и крупные страны, там, и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты будут все потом формировать свои органы безопасности и армию с учетом украинского
опыта этой, да, войны.
Там, дроны, которые могут противодействовать радиоэлектронной борьбе. Мы знаем, что большое количество дронов, вот, например, последние дроны, которые летели на Российскую Федерацию, напомните, это, по-моему, Курск была, если я не ошибаюсь, и один из дронов был сбит радиоэлектронной борьбой, о чем очень активно хвастались российские телеграм-каналы, да, военнослужащие. Ну, слушайте, ну это же неправильно. То есть беспилотник летит по конкретному своему курсу, его мозги плавятся от радиоэлектронной борьбы, и что он делает? Под давлением силы тяжести, ой, притяжения, да, земного, он просто идет вниз и встречается с первым попавшимся на его пути предметом. Этим предметом оказывается, что многоэтажный жилой дом. То есть радиоэлектронная борьба в условиях городской застройки – это неправильно. То есть вы убиваете своих же граждан. То есть там должна быть какая-то другая концепция, другая структура. Красть этот дрон, воровать его, там изменять координаты, вносить изменения, да, перенаправлять его, например, в лесополосу и там его уничтожать. Вот это вот за этим будущее.
Ловить сетями, да, в самом деле. И такой вопрос на уточнение, просто чисто технический. Вот интересно, а почему так сложно поразить Крымский мост? Вот мы сейчас перечислили столько возможных дронов, и подводные дроны, и надводные, и вот эти. Там что, какая-то сверхъестественная система защиты?
Система защиты, скажу вам, какая стоит, чтобы вы даже не сомневались. Когда были первые атаки беспилотников надводных на корабли Черноморского флота, российская пропаганда, она с изумлением рассказывала, что вот были уничтожены вражеские беспилотники, там рядовой Сидоров, да, условно, который первый заметил этот беспилотник и начал его обстреливать из стрелкового вооружения. То есть просто обратите внимание, что если бы не часовой, не увидел бы его, не услышал, то, ну, соответственно, не уничтожил. Получается, что технических средств защиты там особо нету, то есть все полагается на человека. Ну, это по поводу вот технической стороны дела. А второй аспект, Ну, мост — это слишком большая конструкция для уничтожения беспилотниками. То есть вот 15-20 килограмм взрывчатки не играет роли. Вот если бы это было там 100, да не 100, даже 400 килограмм взрывчатки, о, это уже хоть что-то. Вспоминаем тот несчастный Антоновский мост, который соединял город Херсон с там левым берегом. Украинские военные порядка 2 месяца вот это для себя отфиксировал, может, даже больше. День через день утюжили этот мост системами дальнобойными, хаймерсами. Там боеголовка, если не ошибаюсь, 80 килограмм взрывчатки. И все равно вот пробивается отверстие, но мост уничтожается. Mm-hmm. То есть мост превратился просто в сыр, да, такой антоновский сыр. Отверстие, и все равно он не был уничтожен. Для Крымского моста, то есть, соответственно, понимаем, сколько нужно полгода, год утюжить в таком ритме. То есть этого не хватит просто.
Понятно. И последний вопрос, наверное, который успеем обсудить сегодня, Юрию его задам. Вообще с дронами война становится более децентрализованной? Втягиваются совершенно новые силы и непредвиденные акторы? Это становится вот та сетицентричная война, о которой еще там лет 30 назад писали аналитики корпорации РЭНД?
Потому что, наоборот, оно становится более централизованным, потому что дроны – это элемент вот той самой системы, помимо всего прочего, системы управления войсками. Ну, ее можно назвать центрической, какой угодно. И теперь, видите, еще, наверное, во Второй мировой войне подразделения, там, рота, батальон, они часто действовали, вот, получали задачу и действовали так, как для того, чтобы ее решить, ну, совершенно автономно. Теперь, по мере того, как внедряются новые технологии, в том числе беспилотники, все становится гораздо более управляемой. И руководство, командование на том или ином территориальном участке, оно, в общем, видит картину в целом. Картину видят, соответственно, в своих уже более мелких участках командиры там, бригад и так далее, батальонов, рот, все это увязывается в единую систему. И здесь один из ключевых моментов – это качество связи, которое позволяет. И чем выше качество связи, тем,
ну, да,
тем, значит, более управляемые войска. Они могут гораздо более точно понимать, кто перед ним находится, куда двигаться, куда нужно стрелять. Куда нужно просить, чтобы артиллерия нанесла удар, вот в какую точку. Все это становится как раз связанным друг с другом, в единой системе.
То, что мы говорили, да, возникает единое коммуникационное пространство, и действительно это война нового поколения. Ну что же, благодарю вас за участие в этом эфире. Напомню, это был военный эксперт Юрий Федоров и военный эксперт Украинского института будущего, советник Верховной Рады по национальной безопасности Украины Иван Ступак. Но от себя скажу, что вот то будущее, которое мы заслужили, то будущее, в которое мы пришли. Еще несколько лет назад мы делали эфиры о том, как дроны будут доставлять продукты из Яндекс.Лавки. А сегодня мы делаем эфир про то, как дроны доставляют смерть. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Выпуски новостей «Радио «Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио «Свобода». Быстро, точно, объективно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
осторожности.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.